Друзья, я хочу рассказать вам в заключение нашего уже вот костра, общения нашего, рассказать одну историю, свидетелем которой я сам лично оказался. Это удивительная история об одной миссионерской семье и как они совершают служение Богу. Ну, а мысль этого рассказа моего, она записана в 2 книга Царств, 14 глава, 14 стих. Там написаны такие слова. «Мы умрем и будем, как вода, вылетая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог помышляет о том, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». То есть смысл моего рассказа – показать любовь Божию, о том, как Он беспокоится о каждом человеке, даже о таком человеке, который, ну, никому не нужен уже, а Бог все равно беспокоится. Я лично познакомился с одной миссионерской семьей, был у них дома не раз. И вот брат, его зовут Алексей, он трудится среди хантов. Это Ханты-Мансийский автономный округ на севере. Я тоже с ним ездил не однажды в поездку, на санях, вот на этих буранах. Мы были в этих юртах, это деревянные домики, где живут эти ханты, ненцы. Вот. Но в основном ханты, охотники, рыбаки, им проповедуется Слово Божие. И вот однажды Алексей мне звонит и говорит: «Петр, слушай, вот я приехал в одну семью, угодья называется, это территория определенная, и может быть 40 вот, километров квадратных, это территория одного человека, это его угодье собственное, лес, озера, это все его, это поскольку он коренной житель, от государства ему остается, угодье называется». И вот он говорит: «Я приехал в одно угодье, и когда стал проповедовать, меня избили и сказали: еще раз приедешь, мы тебя убьем». Прошло немножко времени, он говорит: «Я взял одного ханта, родственника их, а этот хант уже член церкви. И мы поехали с ним, они его сильно избили, а мне сказали: еще раз приедешь, мы тебя в болото опустим, их никто тебя не найдет. Не надо нам твоего Иисуса Христа, у нас есть свои боги, все». И я ему тогда сказал: «Алексей, да оставь ты их в покое. Ну, если убьют тебя, ну, зачем это нужно? Сколько еще там поля деятельности? Езди, трудись, оставь их в покое». Прошло некоторое время. И теперь я вам рассказываю историю, которая произошла именно в их семье, и связанная потом это будет история с тем, что я рассказал. В этой семье 5 мальчиков. И они очень хотели девочку. И вот рождается девочка, нет, мальчик, а хочется девочку. И они решили, будет у них девочка или нет, давай возьмем с интерната мальчика. Думали, решали, молились и решили взять с интерната девочку, простите, взять девочку. Такую светленькую, кучерявую, ну такую красивую девочку, чтобы среди 5 мальчиков своих у них росла такая девочка. И вот они оформляли документы, и в один день они поехали из своего города, 100 километров, город Сургут, чтобы там в интернате познакомиться со своей будущей дочкой. И вот они пришли в интернат, директора не было как раз, заместитель повела их в кабинет и говорит: «Я сейчас вам покажу фотографии детей, а потом вы пойдете в жилой комплекс, и там уже посмотрите, кого вы выберете». И так раз на стол фотографии, штук 12, они смотрят, все мальчики. Ну, жена Алексея думает: сейчас даст девочек, я посмотрю. И потом обращает внимание, что Алексей взял одну фотографию, смотрит на нее и смотрит внимательно. «Леш, кого ты там смотришь?» Берет фотографию. Фу, какой страшный хантенок! И бросает фотографию на стол. И она мне сама рассказывала, говорит: «В этот момент я почувствовала внутри себя повеление. Я как бы голос услышала. Возьмите его себе в семью». Она говорит, я перепугалась. Я слышу этот голос внутри. Возьмите его себе в семью. Я Лешу хватаю. Леша, поехали отсюда, поехали. А эта женщина, заместитель директора, смотрит на нее. Что за странности? Она говорит, все равно директора нету. Мы другой раз приедем. Леша, поехали. И сама плачет и тащит его. Сели в машину и едут домой. Еду, говорит, плачу, не могу успокоиться, а внутри слышу это повеление. Приехали домой, покормили детей, уложили спать, легли сами, не могут заснуть. И потом она ему говорит: «Леша, тебе не кажется, что у того хантенка, что ты смотрел, мы должны взять себе в семью?» А он ей говорит: вот лежу и думаю, как тебе об этом сказать. У него то же самое было. И поэтому, помолившись, они решили, берем его себе в семью. Этого мальчонку звали Андрюшка, ему было 4 годика на тот момент. И вот когда они стали переоформлять документы, им сказали: вы что, ненормальные, что ли? Ну ладно, русского мальчика взяли, они русские сами, миссионеры. Ладно, русского взять, зачем вам нужен хантенок этот? Нет, вот это не товар на базаре, мы решили, все, мы его берем. И вот наступил момент, когда они должны взять его уже домой. Купили большого плюшевого медвежонка, вот, и Леша так с этим медвежонком, как с подарком. И вот они стоят, и этого Андрюшку ведут. Работники администрации этого детского дома ведут его. И говорят: вот это теперь твои папа и мама. Он подходит, а этот Алексей берет плюшевого медведя и дает ему. Тот берет медведя, как зашвырнул его, и прыгает на него и кричит: папа! Ну, тут работники этого дома, кто там слезы вытирает, говорят: все, нашел свою семью. Да, они его забрали, и как мне потом рассказывала жена Алексея, сколько с ним было переживаний. Она говорит: с ним одним труднее было, чем с 5 своими. Он был всегда непослушный, вредный такой. А наказывать его, я, говорит, боялась. Ну, не будет мамой называть, не взлюбит еще. Вот. И все так, по-хорошему, плохо получалось. Очень было плохо, что он все время воровал пищу у своих братьев. Только отвернулся, хап, конфету стащил, печенье стащил. Такое впечатление, что он всегда голодный. Она говорит: я однажды решила его накормить, сколько влезет, как называется. Закрыла кухню, чтобы никто не заходил. И я, говорит, пекла блины, вот блин на всю сковородку. Спеку, помажу маслом, посыплю сахаром, ешь. Съел. Второй, третий, пятый съел. Она говорит, он съел 23 блина. Я, говорит, думала, вот такой живот, я думала, что он лопнет. Я уже за него переживала. Вот. Ну, думаю, накормлю. Если даже в больницу везти, ну, накормлю. Ну, потом он сказал: я наелся. Вот. Ну, и однажды все-таки он так вредничал, что она не выдержала, завела ее в комнату, взяла ремень и как следует угостила. И она говорит, с той поры он стал как шелковый. Такой послушный, такой покладистый. А я думаю, что я мучилась столько месяцев? Неужели раньше нельзя было по-библейски поступить? Ну, в общем, жизнь идет. Алексей продолжает ездить, проповедовать хантам. И однажды он оказался в одной юрте, деревянный домик небольшой. Там жили пожилые муж и жена, тетя Галя и дядя Яша. Имена у них такие чисто русские, такие вот старинные имена. И вот после некоторых посещений они покаялись, дядя Яша и тетя Галя. А тетя Галя в прошлом работала в школе, а когда ушла на пенсию, они уехали в глушь, в тайгу туда. А когда они приезжают в город, Алексей всегда приглашает: приходите к нам домой, у нас проходит богослужение, познакомитесь поближе. И вот они приезжают к нему домой. А он жил в барак на 2-м этаже, это деревянный дом 3-этажный, и на 2-м этаже старая такая скрипучая квартира. Когда собирались на собрание, человек до 30, я всегда переживал, что мы можем оказаться в гостях на 1-м этажу. Все сразу, одновременно. Пол скрипит вот так вот, все. Ну, слава Богу, этот барак сгорел, и им дали квартиру в хорошем каменном доме. Вот. А на тот момент, когда приехала тетя Галя с дядей Яшей, зашли в этот барак, и так смотрят на детей. И тетя Галя говорит: Леша, вот это ваш, вот это ваш, вот это... А это же не ваш, это же наш хантенок, откуда он у вас? А тетя Галя: мы его с детского дома взяли. Он еще был, ну, маленький. 4 года, сейчас ему лет 7 уже, наверное. Вот. А тетя Галя говорит: а я знаю, чей это. Он говорит: нет, тетя Галя, вы не можете знать. Его мать в роддоме бросила. И никто не знает, чей он и откуда он. Родила, бросила и убежала. Говорит: я знаю точно. И копия похож на деда своего. Это такой-то номер угодья, вот такая-то территория. И называет тот самый дом, где били 2 раза Алексея и сказали: если еще хоть раз приедешь сюда, мы тебя утопим в болоте. Я когда эту историю услышал, все, говорю: Алексей, собирайся, поехали, поедем туда. Взяли этого Илью Ханта, чтобы он по-хантейски мог с ними разговаривать. Нафотографировали этого Андрюшку на фотоаппарат, чтобы показать фотографию его. Сели и поехали туда. И вот мы несколько часов ехали, приезжаем в это угодье. Я на санях так вот лежу, укрылся. Вот Алексей за рулем, Хан тоже рядом этот. И вот мы приехали в эту юрту. Такой старый небольшой домик, двери все, ну, чуть выше, чем по пояс мне. Для того, чтобы, когда открываешь, ну, много холода с улицы не заходило, потому что там нет коридоров никаких. Вот избушка и все, заходишь, ты сразу в комнате. Ну, а комната примерно 4 на 4 размером. Вот часть от стены до стены, это немножко выше доски набитые, оленьи шкуры или лосиные шкуры, это постель для всех. Вот. Остальная часть, столик, который вешается на стенку или ставят его, и, может быть, пару стульчиков, кто-то на полу сидит, и печка. Вот и все. Там нет ни шифоньеров, там нет ни сервантов, ни трильяжей, ни комодов, ничего нет. Вся одежда, которая на них, ну, может, какой-то запас еще, он висит, просто сушится, если это намочилось. И вот открывает Илья дверь, заходит туда, Леша за ним и я. Я шаг сделал туда. Как вздохнул, мама родная. Я думаю, что делать, меня сзади еще толкают. Я зашел, вот, дышать нечем. Две женщины там было. Ну, как я понял, одна из них это Света, мать этого Андрюшки. И вторая сестра ее родная. Дед пьяный лежит поперек дороги, вот так вот поперек. И там еще мужчина лежит пьяный. И ребенок еще, вот. Два ребенка, да, один мальчишка, годика 4-5 ему, и еще маленький ребенок. Вот это жильцы этой юрты. Здрасте, я захожу, здрасте, а мне никто не отвечает. Я потом уже узнал, они не здороваются вообще. У них никаких эмоций там, о, как дела, здрасте. Вот если едет кто-то мимо, надо ему зайти погреться там или переночевать. Он остановил буран, заходит, садится, ни здрасте, ничего. Хозяйка знает, что надо чай подать. Она тут сразу чайничек греет, чай подать. Он никогда не говорит, сколько он будет здесь. День, два, час. Об этом не говорят у них. Ну, не принято так. Вот. Ну, я здрасте, потом думаю, что мне здрасте. Я им тоже не нужно здрасте. Вот. Сел под окошком и наблюдаю. Я посмотрел на этих женщин, такое впечатление, что года два они не мылись, не переодевались. Вот такие серые лица такие, вот такая угрюмость такая. А этот дед пьяный поднимается так, смотрит. А, баптисты проклятые, приехали. И на этого Илью, своего родственника, ты опять здесь? Упал и спит дальше. Ну, думаю, пускай спит. Вот. Ну, Илья по-хантейски что-то с этими женщинами разговаривает. А я смотрю, столик вот такой высоты, и на столе лежит вот такой кусок лося. Кость и мясо вокруг. Ага, я так посмотрел, сырое мясо, кровь с него течет. Потом этот мальчишка встает, подходит, берет эту кость и начинает ее грызет. И она не отгрызет, он раз, оторвал кусок, жует, кровь течет. Я так на него смотрю, мама родная. Ага, погрыз, погрыз, положил этот кусок на стол. А другая чашка стоит, это клюква, ягода. Вот. И он ее так берет рукой и течет все. И он в рот. Течет все по нему вот так, течет. Хоть бы кто сказал, ой-ой-ой, салфетку дайте, какая там салфетка. Вот он поел и пошел на постель. Легко кувыркается там. Ну, это нормально, образ жизни такой. Ага, ну, тут дальше разговор, разговор, и я запереживал. Думаю, сейчас скажут, садитесь за стол, и мне пододвинут эту кость. Вот, и придется грызть, а куда денешься? Ну, слава Богу, кость не пришлось грызть. Ну, чай, чай, кружка. Я взял эту кружку, она такая жирная, вот, просаленная такая вся, и на дне там мусору, и шерсть оленинная там, и пух лебединый плавает, и все это что внизу, что вверху, ну, и там заварка тоже, но я сделал вид, что чай горячий, фу, так дуй, чтобы оно отплыло подальше, да, раз, и как будто сало кусочек тоже там это, ну, в общем, вкусно было, да, вот. Ну, потом, значит, дальше-дальше разговор, и я Илье говорю, Илья, рассказывай. И Илья на хантейском языке начинает рассказывать, кто эти люди. Фотоаппарат и показывает фотографию. Он говорит, Света, одной из женщин, вот это твой ребенок, его Андрюшкой назвали. Вот 4 года назад ты его оставила в больнице, а эти люди взяли его, и он живет у них. И я смотрю, на лице появились у нее какие-то эмоции. Такие глаза, она смотрит на него, скорее зовет эту сестру свою. Та сестра смотрит, между собой разговаривают, листать начинают фотографии, братики его, кроватка. Вот. Тут дед опять встал, бу-бу-бу-бу-бу-бу, что-то они ему, ложись, уже все, он тут это, никто. Тут, ну, жизнь другая, разговор другой. Люди появились, которые непростые люди. Вот, тут мужчина пьяный поднялся, посидел, потом встал, тоже пошел смотреть фотоаппарат. А потом в этой семье, где били их и обещали убить, мы общались, и мы молились вместе. И они звали еще в гости. Я на сегодняшний день не знаю историю этой судьбы. Но когда мы попрощались и уезжали из того дома, этот дом был для миссионеров открытый. Конечно, забрать этого ребенка они не могли, потому что его усыновили. Никто не собирался бы им отдавать в эту юрту пьяную. Вот. Но дверь этой юрты теперь для миссионеров открытая. И вот мы едем обратно, я лег на сани, укрылся этой шкурой, еду и рассуждаю. Думаю, Господи, кому нужны эти люди? И я сказал, оставь их, не нужны они. Как хорошо, что ты не такой, как я, не такой, как прочие люди. Ты заботишься о том, чтобы даже отверженный, никому не нужный, еще и еще раз услышал Слово Божие. И, может быть, за десятки или сотни километров кто-то приехал туда, в эту такую глушь, где редко-редко, когда проедет человек какой-то на этом буране, на снегоходе, и ты посылаешь такую возможность, чтобы принесли Слово Божие, чтобы еще раз вот так от сердца к сердцу поговорить, и чтобы люди эти имели тоже такую же возможность, как мы, узнать и принять Иисуса в свое сердце. Друзья, и вот я хочу сказать, что вот смотрю я на вас, какие вы счастливые. В любых отношениях счастливые. И в том плане, что вот такие лагеря для вас, столько тем библейских, столько возможностей побеседовать, освободить душу свою от какого-то гнета, груза ненужного. Вот такую возможность вам дает Бог. Поэтому да благословит вас Бог. Последний пример скажу, и мы помолимся. Вот все вы знаете эту историю, что в 1912 году затонул корабль «Титаник». Весть о гибели корабля на следующий день только достигла берегов Англии. И вот там у судовладельческой компании собрались родственники людей, которые плыли на этом корабле. А на фасаде этого дома было прибито две доски. На одной доске было написано «Спасенные», а на другой доске было написано «Погибшие». И время от времени выходил работник этой компании, служащий, и писал фамилии. И в зависимости от того, на какой доске писалась фамилия, в толпе были или восклицы радости, торжества такого, или же вопли, отчаяние, слезы, горя, спасенные или погибшие. Однажды именно вот это определение и решить судьбу вечной жизни нашей. Не бедный или богатый, не здоровый или больной, хорошо поешь или плохо, семья богатая или нет, не это будет решать вопрос, спасенный или погибший. Да благословит нас всех Господь, чтобы вот используя время для покаяния, возможность родиться для новой жизни, мы могли возможность эту использовать, вот такой у нас любвеобильный, Небесный Отец. И мы сейчас помолимся, поблагодарим Его за то, что Он подарил нам и этот вечер, костер, общение. Помолимся Господу нашему. Аминь.